Джин Соул. Крылья золотой птицы. Муцянь. Золотая птица больше не летает. Потеряла крылья птица золотая. Не летать по небу, не взлететь на ветку. Посадили птицу в золотую клетку. До скончания века в клетке ей томится. Где же твои крылья, золотая птица? Пролог. Город масок. Правда то или вымысел, доподлинно неизвестно. Но рассказывают, будто в те времена, когда боги и демоны ходили еще между смертными, а чудеса за таковые никто не считал, жил-был на свете некий градоначальник Мянь. Была у него жена, не сказать, чтобы красавица, но благосклонностью супруга пользующаяся. Если и было о чем сокрушаться, так это об ее сварливости и положением старшей жены, и лицом, еще не увядшим, несмотря на возраст, госпожа Мянь кичилась. Младшим женам и наложницам градоначальника от нее житья не было. Тем попрекнет, этим укорит, да еще и в амбаре запрет, в назидание прочим. И чем старше становилась госпожа Мяни, тем больше портился ее характер, тем сильнее она завидовала молодости других женщин, и тем изощреннее измывалась над соперницами. «Что бы такое мне придумать?» — размышляла она, разглядывая себя в зеркало и подсчитывая морщины. «Красота моя увядает, супруг все чаще заглядывается на новых служанок. Скверно будет, если в дом войдет молодая наложница, а вдруг она ему еще и сына родит. Поздний урожай слаще раннего». И госпожа же Мянь распорядилась, чтобы все служанки в доме закрывали лица. Для этого были куплены непритязательные деревянные маски. Снимать их служанкам запрещалось, и бедные девушки вынуждены были носить их круглыми сутками. Скоро маски примелькались, и градоначальник Мянь уже не обращал внимания на новых служанок. Но госпожа Мянь тем не удовлетворилась, и на правах старшей жены велела другим женам тоже закрывать лица. Для этого были куплены фарфоровые маски. Скоро и эти маски примелькались, и градоначальник Мянь уже не заходил к другим женам. Та же участь постигла и наложниц. «А что это у тебя, госпожа Мянь, женщины в масках ходят?» — удивились подружки госпожи Мянь, все почтенные матроны и страшные мегеры. Госпожа Мянь поделилась соображениями, и ее подружки тут же переняли этот обычай и обрядили в маске младших жен, наложниц и служанок, а некоторые даже собственных дочерей и падчериц, молодости которых люто завидовали. Торговец масками подивился стремительно возросшему спросу на свой товар. Прежде-то маски покупали только к празднику. Ему даже пришлось нанять подмастерьев, чтобы те, сменяя друг друга, изготовляли все новые и новые маски. Впрочем, торговец не жаловался, ведь наполнялись деньгами его сундуки. Скоро почти все женщины города ходили с закрытыми лицами. Даже бедняки покупали или мастерили себе плохонькие деревянные маски. «Слушай, муженек», — сказала жена торговца, «мы бы первыми богачами в городе стали, если бы каждый житель города купил по маске».
«Хм»,
— отозвался муж, который сам размышлял о том же.
«Непростая задачка. Мужчины лиц не прикрывают, если только они не наемные убийцы.
Профессионалы в этом деле, к слову, к нему в лавку тоже заглядывали и всегда покупали себе маски демонов для устрашения будущих жертв. Если бы торговец масками сообщил об этом в магистрат, их бы всех давно поймали и казнили. Но разве стал бы он лишаться стабильного дохода? Наемные убийцы маски часто меняли, чтобы не примелькались».
«Уж придумай что-нибудь», — хмыкнула жена торговца масками. «Я хочу по городу в повозке разъезжать, непременно с парчевыми занавесками».
Голова у торговца масками работала хорошо. Торгашу никак без смекалки. И дня не прошло, как он придумал беспроигрышный план быстрого и долгосрочного обогащения. Утром, когда настало время открывать лавку, он встал за прилавок, в маске, так уродливо расписанной, что при взгляде на нее хотелось сплюнуть.
«Эй, Лао Ю!»
— удивился зашедший поприветствовать приятеля по дорогому делу трактирщик.
«Что это ты в маске? Не иначе, как госпожа Ю тебя приложила? Стыдно на людях с синяком под глазом показаться».
И он расхохотался, потому что все в городе знали, жена торговца масками его иногда поколачивает.
«Нипочем не угадаешь», — сказал торговец масками, проглотив обиду. «Это от сглаза. «Что-что?» — переспросил трактирщик. «Какого такого сглаза?»
Торговец масками будто бы неохотно, цедя слова, рассказал, что какой-то странствующий не то монах, не то заклинатель поведал ему один секрет — как расписывать маски, чтобы те защищали хозяина от дурного глаза, а заодно и приумножали добродетели и то, что полагается в кошель складывать. Будто бы все знающие люди в столице носят такие, потому живут там сплошь богачи. Ложь от первого слова до последнего, но в столице из жителей города никто не бывал, потому и оспорить сказанное не мог. Услышав о таких чудесах, трактирщик разволновался и стал упрашивать, чтобы и ему продали расписанную волшебным узором маску. Торговец поломался для вида, но все-таки вытащил из-под полы еще одну размалеванную невесть чем маску и заломил за нее такую цену, что и представить себе страшно, не то что раскошелиться. Но трактирщик торговаться не стал, выложил на прилавок требуемую сумму серебром и поскорее нацепил на себя маску, чтобы приобщиться к знающим людям. И недели не прошло, как все жители города от мала до велика уже носили расписные маски. И семья торговца действительно несказанно разбогатела. Первым человеком в городе стал. Шло время, менялись люди, менялся город. О причинах, по которым маски начали носить сначала женщины, а потом и все остальные, давно позабыли. Но ношение ритуальной маски стало обязательным. Ее надевали на младенца, а снимали уже с покойника. Не носили масок лишь бродяги да проезжие, которые стали называть город с утраченным ныне именем городом масок или Мяньчжао.
Глава первая. Два богомола беседуют.
«Два богомола беседуют» — отсылка на притчу о богомоле, который охотился на цикаду, но не заметил, что на него самого охотится воробей. Градоначальник Чень без видимого неудовольствия ждал, пока управляющий Ли колдует над терпким, ароматным чаем. При заваривании чая, как и в принятии важных решений, спешка губительна. Температура воды, сорт чайных листьев и даже качество фарфора у чашек важна каждая деталь, чтобы напиток вышел должного качества. Наконец чай был разлит. Градоначальник Чень приподнял маску, отпил из своей чашки и одобрил.
«Хороший чай. Садись, Лао Ли, потолкуем».
Управляющий Ли, кряхтя, уселся за стол и воздал должное чаю. Градоначальник Чень отрешенно постукивал ногтем по маске, закрывающей лицо. И поскольку это давно вошло у него в привычку, то на маске осталось выщерблено.
«Стар я уже, пора на покой», — сказал он тоном ворчливого старика. «Из Чананя обещали назначить нового градоначальника».
Чанань. Древняя столица. Управляющий Ли покивал, соглашаясь. Хозяин его был уже в преклонном возрасте, а должность градоначальника — дело хлопотное, пора и честь знать.
«Вот уйду в отставку», —
мечтательно сказал градоначальник Чень.
«Займусь огородом, но прежде», — добавил он уже серьезно, «нужно решить, кого назначить наследником семьи Чень. Я долго это откладывал, но время пришло».
«Как считаешь, Лао Ли?» Управляющий Ли согласился, что пришло время передать дела и ключи от поместья Чень молодому господину, которому из молодых господ. У градоначальника Ченя было 15 детей, от 3 жен и 4 наложниц, 10 дочерей, 6 из которых уже были выданы замуж и отосланы из дома, 2 на выданье и 2 малолетние, только в прошлом году научившиеся ходить, и 5 сыновей. 2 17-летних брата-близнеца, 3 на 2 года их младше и 2 погодка неполных 6 и 5 лет соответственно. Согласно традиции, наследником семьи назначался старший сыновей, но в семье Чень старших было сразу 2. 17 лет назад у градоначальника Ченя родились сиамские близнецы, сросшиеся ребром правой ладони. Лекарь был достаточно искусен, чтобы их разделить. Не осталось и шрама. И мальчики выросли сильными и здоровыми. Но кого из них считать старшим? Именно поэтому градоначальник Чень откладывал решение, надеясь, что со временем изыщет способ выбрать достойного наследника. А покуда относился к братьям-близнецам, как он считал, одинаково, не выделяя никого ничем и никогда. Но все же, хваля их, одному клал руку на плечо, а другому — на голову, так что управляющий Ли подозревал, что одного из сыновей хозяин любит больше. Сам он их с трудом различал. Если они стояли к нему спиной, оба были высокие, статные, волосы забирали в хвост. Оба предпочитали носить дзяньсю. Дзяньсю — одеяние лучника с узкими рукавами. И различались только масками. Чэнь Юй выбрал для себя маску змеи, а Чэнь Ло — маску ворона. Градоначальник Чэнь принялся рассуждать вслух о достоинствах и недостатках старших сыновей. Оба были талантливы, знали счет и письмо, разбирались в торговом деле. Семья Чэнь торговала чаем вот уже 6 поколений. Оба отличные охотники, никогда не возвращались домой с пустыми руками, всегда с добычей. Чэнь Юй был гневлив, но смекалист. Чэнь Ло был сметлив, но распутен. Если он пропадал из дома, то искать его следовало в Цинлоу. Цинлоу — публичный дом, бордель. Управляющий Ли не считал распутство Чэнь Ло недостатком. Молод еще, нагуляется и успокоится. А вот несдержанность характера Чэнь Юя благополучию семьи не на пользу. Не раз приходилось вносить залог за молодого господина, когда тот попадал в переделки, то бишь в магистрат за очередную драку. Но кто он такой, чтобы указывать хозяину? Какое решение примет градоначальник Чэнь, с тем он и согласится. Но все же, если бы хозяин спросил мнение управляющего Ли, он бы ответил, что наследникам следует сделать... Голос градоначальника Чэня прервал его мысли и удивительным образом совпал с ними. «Наследникам следует сделать Лоэра. Как считаешь, Лао Ли?» «А все-таки Лоэра хозяин любит больше», — подумалось тогда управляющему Ли. Но он бы предпочел вообще не высказываться вслух. Не его это дело — советовать хозяину или, упаси Боже, навязывать ему свое мнение. Градоначальник Чэнь, впрочем, и не ждал от него ответа. Он поскреб ногтем выщербленную на маске, продолжая рассуждать. «Но видишь ли, в чем дело? Оба они старшие, и если я просто назначу одного наследником, то другой может обидеться. Поэтому я устрою им испытание. Вилю поохотится, и когда Луэр с этим справится, то я назову его наследником. А если справится Юэр?» Сразу же нашел брешь в плане управляющей Ли. «Уверен, что справится», — согласился градоначальник Чэнь. «Но если один принесет белку, а другой — крысу, то ясно ведь, за кем останется победа». «А если оба принесут по белке?» — подумав, спросил управляющий Ли. «Всегда можно к чему-нибудь придраться. Скажем, недостаточно пушистый хвост или тусклая шкурка». Только и сказал управляющий Ли. «Скажешь, я предвзят?» — продолжал градоначальник Чэнь, обращаясь скорее к самому себе, чем к собеседнику. «Но я уверен, что поступаю правильно. Сам знаешь, какая репутация у Юэра в городе. Возглавь он семью, это отразится на чайном деле, верно я говорю? То-то и оно. А что до Луэра, так отвадить его от Цинлоу и горевать не о чем. Кто по молодости туда не захаживал? Женим его, наложниц для него купим, служанок по фигуристей найдем. Женщины они и есть женщины. Эти туфли разносят, верно я говорю?» Управляющий Ли машинально кивал, как болванчик. У Чэнь Ло в городе мужчины говорят одобрительно, а женщины краснее и прикрывая лицо рукавом. Если хозяин поутру бросит клич, что хочет женить сына, желающие в очередь выстроиться, до ночи не пересчитаешь. Наложниц раздобыть еще проще. От младших дочерей даже в богатых семьях мечтают поскорее избавиться. А не обуза, что уж говорить о тех, что беднее достатком. Девушек же, мечтающих наняться в богатый дом и попытать судьбу, и вовсе пруд-пруди. А уж когда узнают, что хозяин не просто сына решил женить, а наследника... «Завтра первым же делом позови ко мне сыновей», — распорядился градоначальник Чэнь. «Да проверь по гороскопу благоприятные для охоты дни». «Я и без гороскопа могу назвать благоприятный день», — сказал управляющий Ли. «Через 2 дня праздник в честь лучника И. А ведь он был охотником». В это время за дверью раздался какой-то шорох. Градоначальник Чэнь быстрым кивком головы приказал управляющему Ли проверить. Тот подкрался к двери и резко распахнул ее, но в полутемном коридоре никого не было. «Крыса, должно быть, прошуршала», — сказал управляющий Ли, закрывая дверь и возвращаясь к столу. «Крыса?
— воскликнул градоначальник Чэнь, невольно подбирая рукава. «Чем только занимается Мао-Мао?» Мао-Мао — большой толстый серый кот. Занимался тем, что грел пузо у очага, над которым еще недавно клокотал кипятком чайник. И в отличие от хозяев, прекрасно знал, что в доме его стараниями ни одной крысы нет.
Глава вторая. Легендарный лучник, 10 солнц и ворона-проказница. С незапамятных времен в городе устраивали праздник в честь лучника И, приструнившего 10 солнц. Легенду эту знают повсеместно, но в Мяньчжао ее рассказывают так. На великом дереве, поддерживающем небосклон, жили 10 братьев солнц. Каждый день они поочередно садились в золотую колесницу, запряженную драконами, чтобы прокатиться от края до края земли. Когда колесница выезжала на небо, наступал день, а когда возвращалась к дереву, наступала ночь. Но пока на колеснице катался один из братьев, девятерым другим приходилось ждать своей очереди, а люди даже не подозревали, что солнц 10, потому что всегда видели лишь одно солнце на небосводе и не различали их. Когда 10 братьев солнц, подстрекаемых золотой трехногой вороной, известной озорницей, вылетели на небо все вместе, то в Джунхуа воцарился хаос. Джунхуа — древнее название Китая. Жар солнц иссушил воду в реках и озерах, наступила засуха, а за ней пришли лесные пожары. И тогда люди попросили охотника и помочь им, а он был искусный лучник, никогда не промахивался. Лук у него был красный, а стрелы белые. Если он выпускал стрелу, то она пролетала тысячи ли и всегда попадала в цель, даже если цель была размером с глаз муравья. Лучник избил с неба 9 солнц, а одно испугалось и спряталось обратно на дерево. Когда же стали доискиваться до правды, то выяснили, что во всем виновата золотая трехногая ворона — Дзинья. Но у нее язык был хорошо подвешен, и она оболгала золотого трехногого ворона Дзинь-У. Будто бы это он подстрекал братьев солнц озорничать. Вороны и вороны тогда выглядели одинаково, сложно было их различить. Золотого трехногого ворона Цзинь-У несправедливо изгнали с великого дерева. И тогда он вычернил себе перья, чтобы его никогда больше не спутали с вороной. Но золотая трехногая ворона подглядела и выпачкалась в грязи, чтобы продолжать озорничать. Вот только ворон вычернил себе перья тушью, потому краска легла ровно, а грязь с вороны начала отваливаться, и проделка не удалась. Раздосадованная ворона решила смыть грязь и вывалиться в саже, но грязь пристала так, что ее ничем не удавалось отмыть. С тех пор оперение вороны стало грязно-серым. А вороны и вороны враждуют, и назвать ворона вороной — смертельное оскорбление. На время праздника город украшали воздушными змеями-солнцами и устраивали состязания лучников. Поначалу градоначальник Чэнь хотел, чтобы близнецы состязались в стрельбе из лука на празднике, но позже отказался от этой затеи. Если бы победил Чэнь Юй, то придраться к результату на глазах у зрителей не удалось бы. Дожидался сыновей градоначальник Чэнь в кабинете. Стоя спиной к двери, он разглядывал картину, висевшую на стене позади рабочего стола. Изображала она его самого в молодости. Градоначальник Чэнь придирчиво оглядел сначала портрет, потом самого себя и пробормотал со вздохом. «Вот так всегда. Сначала яшмовая ветвь, а как годков наберешь, так пень в три обхвата». Мао-Мао, такой же тучный, как и его хозяин, кое-как взобрался на стол и потребовал внимания. Градоначальник Чэнь пощупал жир на котячьем пузе и подумал, что нужно запретить слугам подкармливать кота. Пусть сам себе пищу добывает. Может, хоть тогда станет проворнее и переловит в доме всех крыс? Мао-Мао утробно мяукнул.
«Мау!»
И перевалился сбоку на бок, подминая под себя документы. Чтобы сбросить его со стола, пришлось попыхтеть. Кот издал оскорбленное
«Мау!»
и расплющился на столе, отказываясь покидать належанное место. Пока градоначальник Чэнь возился с неподъемным котом, половицы у двери заскрипели. Кто-то вошел. Градоначальник Чэнь решил, что это явились братья-близнецы. Оставил в покое кота, к несказанной радости последнего, и по-прежнему, стоя спиной к двери, заговорил степенно, как и подобало главе семейства. «Дети мои,
«Я позвал вас сегодня». «Мао-мао, не трогай кисти для письма». «Скверный кот». «Вот я тебя».
И кот был заслуженно низвергнут со стола, невзирая на возмущенное
«Мау».
Градоначальник Чень разложил документы и кисти, как им и полагалось лежать на столе. Прочистил голос и начал заново.
«Дети мои, я позвал вас сегодня, чтобы объявить о важном решении».
«Отец?» —
раздался за его спиной вкрадчивый голос.
«Не стоит ли прежде дождаться Ло-Ло, чтобы вам не пришлось повторять одно и то же дважды?»
Градоначальник Чень резко обернулся и увидел, что у двери стоит только Чень Юй.
«Где твой брат?»
— недовольно спросил градоначальник Чень.
«Разве я не велел вам обоим явиться ко мне?»
«Откуда мне знать, где мой брат? Я не поводырь,
а он не слепой, чтобы его на привязи водить.